Постель вам представила Дарья Жарова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 января, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы первого часа нашей программы. Спасательная операция на Гаити, где произошло сильное землетрясение. Людмила Улицкая и Михаил Ходорковский, лауреаты журнала «Знамя». Репортаж с церемонии награждения. Международный энергетический саммит открывается сегодня в Грузии. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников? Ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, отправив письмо по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru, дозвонившись в середине часа в прямой эфир по телефону 8-800-222-12 или оставив сообщение на пейджере в Москве. Его номер 660-10-46. Абонент «Радио Свобода». Первая тема часа. Журнал «Знамя» совместно с Библиотекой иностранной литературы наградил писательницу Людмилу Улицкую и бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского литературной премией. Лауреаты получили ее за «Диалоги», опубликованные в октябрьском номере журнала «Знамя». На церемонии вручения премии побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Михаил Ходорковский отбывает 8-летний срок по приговору Мещанского суда. Кроме того, в отношении него возбуждено второе уголовное дело по обвинению в хищении нефти. На церемонии вручения премии Михаила Ходорковского представляла его дочь Анастасия.
Мне очень жаль, что папа не может здесь присутствовать и получить эту премию. Тем не менее, я его представляю. Для меня это очень важно и большая честь. Когда я встречаюсь с ним за двойным стеклом с решеткой, это, наверное, один из самых грустных, но тем не менее долгожданных моментов моей недолгой еще жизни. Мы ждем его. Я жду треть своей жизни. Мои братья ждут его чуть больше половины. Мы очень надеемся, что скоро он вернется, и наша семья будет снова вместе. Папа просил передать, чтобы вы не теряли надежды, и чтобы сохраняли веру в справедливость и в хорошее блюдо. И мы с семьей решили передать премию детям, воспитывающимся в лицее Карлова.
Адвокат Ходорковского Елена Лукьянова прочитала его обращение.
Уважаемые дамы и господа, благодарю вас за столь неожиданный подарок. Рассматриваю эту премию как символ моральной поддержки со стороны журнала и его читателей, глубоко уважаемого мастера Людмилы Улицкой. Поддержки всем людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, вне зависимости от их политических взглядов. Поддержки, которая традиционна для всех поколений российской интеллигенции. Скажу откровенно, я не сторонник возвеличения толпы. Я не считаю, что голосование на выборах равно демократии. В конце концов, из-за жестких диктаторов голосовали многие. Народом, обществом, толпу делает ответственная элита. И она же в случае неудачи несет ответственность за тоталитаризм. И еще раз благодарю поддержку. Глубоким уважением, Михаил Ходорковский. Записан с его слов в личном следственном изоляторе «Матросская тишина».
Людмила Улицкая сказала, что не считает диалог с Михаилом Ходорковским оконченным. Он будет продолжен.
Думаю, что мы бы говорили, наверное, о природе государства. Всю свою жизнь я скорее испытывала к государству раздражение, ощущение такое, что государство такая задача всех придушить. И действительно, взаимодействие государства и частного человека всегда происходит таким образом, что государству неудобны яркие лица, удобнее гораздо, когда известные винтики вместо личностей. И у меня к государству гораздо больше претензий, чем, как это ни странно, у Михаила Борисовича. Я бы очень хотела, чтобы человек ранга Михаила Борисовича, таланта Михаила Борисовича и добросовестности Михаила Борисовича, чтобы он все-таки оказался на том месте, где может у него произойти пробь для государства, которое он любит.
Михаил Ходорковский и Людмила Улицкая стали лауреатами литературной премии журнала «Знамя». Диалог опубликован в октябрьском номере 10 журнала «Знамя». Его отрывки вы можете найти на сайте «Радио Свобода».
Рассказывала Елена Власенко. Вопрос нашей сегодняшней программы к слушателям Радио Свобода. Способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников? Накануне депутаты «Единой России» в Государственной Думе лишили слова представителя КПРФ Николая Рябова. Думская комиссия по этике сочла недопустимыми формулировки протокольного поручения депутата, которое тот направил в декабре. Николай Рябов потребовал у комитета по бюджету проверить обоснованность финансирования представительств регионов России в Москве. По мнению депутатов, на эти учреждения, фактически превратившиеся в гостиничные комплексы для глав регионов, тратится слишком много средств. Потерпев неудачу в Государственной Думе, депутат Рябов пытается выяснить в аппарате правительства, чем в прошлом году занимались представительства и на какие средства. Ну а кроме того, речь идет и о приобретении дорогостоящих автомобилей для высокопоставленных чиновников и так далее. Итак, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Еще раз напомню, присылайте ответы на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска. Опрос подготовил Сергей Гогин.
Если он депутат настоящий, а не чиновник, то обязательно должен предотвратить. Те, кто не работают, пусть поработают. Жизнь сейчас золото. Что людям не хватает?
Да ничем они не отличаются. Одинаково в одной шайке.
Отличается тем, что одни пишут законы, а другие их исполняют.
Пишут для себя, а исполняют опять сами же для себя.
Наверное, могут, если захотят. Если деньги будут какой-то структурой властной подконтрольной, то уже этого сделать нельзя будет. Потому что есть целевые деньги, как они расходуются, это, в общем-то, проблема структурных властей. Если законодательно, то они могут изменить все законы. Если что-то хотим изменить, значит, у депутата должны появиться полномочия. Может быть, пересмотреть, сделать дополнение к существующим законам. То, что не имеет контроля, это всегда называлось анархией. А там, где есть деньги, должен быть полный контроль. Здесь должно быть подотчетно все. И, может быть, прозрачно и гласно.
Нет, привычка уже. Их не привычка, и наша привычка. То есть мы сами даем и сами привыкли к этому. Потому что даже если президент говорит запретить, уничтожить, даже прокуратура говорит, ничего не меняется. И все равно ждут, пока их не накажут. И все равно берут. Бесполезно. Жестче тоже не хотелось бы, потому что не дай бог, что случится. Наверное, нас менять надо самих людей, граждан. Потому что мы завтра депутатами станем.
Если они все будут за это бороться, то могут. Они же собираются в Думу.
А как за это надо бороться избранному депутату?
Говорить об этом, что они вот пользуются государственными средствами, надо запретить им.
Вроде бы и так уже запрещено, а все равно же пользуются.
Ну а что теперь сделаешь? Тут, мне кажется, все бессильны.
Если захотят, они не хотят только. Потому что они тоже пользуются этим. И многие. Они крадут тоже так же, деньги наши. Как чиновник, как и депутаты одинаково.
Те, кто пишет законы, они пишут под себя. Но очень часто депутаты и нарушают законы.
Сомневаюсь. Потому что депутаты, они силу проявляют, когда борются за место, за депутатское. А когда получают его и получают депутатскую неприкосновенность, на все остальное им уже глубоко плевать.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити оценивается в десятки тысяч. Россия направила на Гаити самолет со специалистами и аэромобильным госпиталем. Самарский областной суд рассмотрит сегодня требования прокуратуры признать художественный фильм «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. В Дагестане восстановлен газопровод, который был поврежден в результате взрыва 12 января. Подача газа возобновится в ближайшие часы. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Действенность борьбы с фашизмом в России, где запрещают марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и судят фильм «Россия-88». Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с правозащитником Львом Пономаревым и режиссером Павлом Бардином. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец, у которой мы узнаем об информационной картине дня, какие репортажи, какие темы будут в дневных выпусках «Свободы». Евгения проведет программу «Свобода в полдень» сегодня. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Но, в общем, предсказуемо отчасти сегодняшняя информационная картина дня. Конечно, землетрясение на Гаити. Конечно, отказ московских властей правозащитникам в проведении акции памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Напомним, убийство произошло в центре Москвы 19 января прошлого года. Конечно же, сегодняшний суд в Самаре о признании фильма Павла Бардина «Россия-88» экстремистским. Добавлю только, что содержание фильма, которое относится по жанру к псевдодокументальным, состоит из рассказа о нацистской группировки «Россия-88», которая снимает агитационные ролики избиений с последующей публикацией их в интернете. Но вот у героев этого фильма есть конкретные прототипы. Очевидно, это и послужило отчасти поводом для того, чтобы ставить вопрос, прокуратуре ставить вопрос о экстремистском содержании этого фильма. Кроме того, о отставке в российской армии мы сегодня будем обсуждать. Увольнение главкома сухопутных войск и начальника Северокавказского военного округа. Проблемы с обеспечением лекарствами по государственным льготным программам. Ну, вот это часть тем. Кроме того, сегодня начинается в Грузии международный энергетический саммит, где уже это 6-й саммит, 5-й был 2 года назад. Будет обсуждаться вопрос поставок каспийских энергоносителей для стран Западной Европы, и по итогам планируется принять декларацию о принципах энергообеспечения Западной Европы. Но подробнее об этом может уже сейчас рассказать наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Первоначально планировалось, что на саммит приедут президенты 6 стран – Азербайджана, Польши, Турции, Литвы, Туркмении и Украины. Однако Виктор Ющенко, сославшись на предвыборную кампанию, направил в Батуми секретаря Совета Безопасности. Под вопросом также участия некоторых других президентов. Тем не менее, в саммите все же примут участие делегации 10 стран – Азербайджана, Болгарии, Грузии, Литвы, Польши, Казахстана, Румынии, Турции, Туркмении и Украины. В преддверии саммита пресс-служба президента Саакашвили распространила его заявление, в котором говорится, что Батумский саммит – это продолжение международных усилий по развитию Южного коридора и обеспечение энергетической безопасности региона и всей Европы. Грузинский лидер убежден, что процесс будет успешным в случае объединения сил в сфере энергетической безопасности, основанной на транспарентности, предсказуемости и сотрудничестве. Только таким образом можно преодолеть современные и потенциальные трудности и риски, а Батумский саммит положит начало регулярному проведению саммитов по энергетической безопасности, сказано в заявлении главы государства. Рабочие группы 10 государств работают в Тбилиси, начиная с 10 января. Они уже согласовали итоговый документ, в котором выражена однозначная поддержка проекту «Набуко» и прокладки Транскаспийского газопровода с восточного берега Каспийского моря через Южный Кавказ в Турцию и Европу. Однако независимые наблюдатели сомневаются в плодотворности саммита. Например, политолог Давид Валишвили считает, что главная идея саммита, как и других аналогичных саммитов по вопросу энергетической безопасности, не будет достигнута. То есть очень маловероятно осуществление проекта по прокладке Транскаспийского газопровода для доставки туркменского газа через Южно-Кавказский коридор в Европу. Этот проект, по мнению эксперта, наталкивается на ряд труднопреодолимых препятствий, главное из которых даже не огромная стоимость, а позиция России, выступающей против прокладки газопровода по дну Каспийского моря. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сейчас время нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке», и сегодня первая часть ее полностью посвящена спасательной гуманитарной операции на Гаити. Жертвами землетрясения на этом острове, по предварительным оценкам, стали десятки тысяч человек. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду вечером, то есть через сутки с небольшим после землетрясения, которое, судя по всему, разрушило столицу Гаити Порт-о-Пренс, трехмиллионный город, достоверной информации о числе жертв все еще не было. но репортажи журналистов, сумевших попасть в город и передать, несмотря на отсутствие электричества, видео изображения, заставляют предположить худшее. Страну постигла гигантская гуманитарная катастрофа, масштабы которой станут очевидны лишь в ближайшие дни, рассказывает Алан Давыдов.
Эпицентр семибального землетрясения, произошедшего во вторник на Гаити, находится в 15 километрах к юго-западу от столицы страны, Порто-Пренса. По словам генерального консула Гаити в Нью-Йорке Феликса Агюстена, природная катастрофа сравняла город с землей, и, как он полагает, погибло более 100 тысяч человек. Президент страны Рене Приваль говорит, что точно оценивает число жертв пока рано. В Порто-Пренсе разрушены большинство административных и жилых зданий, больницы, церкви, школы, президентский дворец. Побег заключенных из разрушенной тюрьмы усилил опасения относительно возможного мародерства. Раненые сидят по обочинам дорог у развалин в надежде на прибытие врачей. По оценке Международного Красного Креста, не менее трети 9-миллионного населения Гаити нуждаются в экстренной помощи. Полная картина ущерба еще не ясна. Однако уже сегодня очевидно, что крова лишились десятки тысяч семей. Разрушены дома и бедных, и относительно состоятельных гаитян. Рухнул и президентский дворец. Президент страны Рене Приваль в телеинтервью сказал, что не может заночевать ни в официальной резиденции, ни в собственном доме. Он тоже уничтожен землетрясением. Уцелевшим угрожает лихорадка денге, малярия и корь. По свидетельству очевидцев, корреспондентов агентства Associated Press и телекомпании CNN, присутствие смерти ощущается в Порто-Пренсе повсюду. Добровольцы вытаскивают мертвые тела из разрушенных строений и складывают их у дороги. Все это делается вручную. Тяжелой техники в стране нет. Прохожие пытаются опознать среди трупов своих близких. Сообщается об острой нехватке медикаментов и медоборудования. Ни один из трех размещенных в стране медицинских центров международной организации «Врачи без границ» не действует. Аэропорт Порто-Пренса начал к концу среды принимать самолеты с гуманитарными грузами и спасателями. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду напомнил, что всегда критически важны первые часы и дни после катастрофы. Обама заявил, что ответ Соединенных Штатов на природный катаклизм в Гаити будет быстрым, скоординированным и энергичным. Нас разделяет всего несколько сотен миль океана и объединяет долгая история. Гаитяне – наши соседи в части света под названием Америка и в нашей собственной стране. Мы должны прийти к ним на помощь в их час испытаний. Президент пообещал всестороннюю поддержку США народу Гаити, включая спасение оказавшихся под обломками и направление в эту страну питьевой воды, продовольствия и медицинской помощи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прерывает свою поездку по странам Азии и возвращается в Вашингтон для координации помощи Гаити. По распоряжению президента Обамы, агентство США по международному развитию приступило к оценке масштабов катастрофы на Гаити и вызванного ею гуманитарного кризиса. Президент назначил администратора агентства Раджива Шаха главным координатором усилий по оказанию помощи. В среду Раджив Шах заявил, что на Гаити направлены поисково-спасательные команды из Флориды, Вирджинии и Калифорнии, общей численностью 72 человека. В их составе парамедики и специалисты по отысканию и излечению уцелевших людей из-под руин. Мы взяли на себя обязательство приложить значительные усилия и сделать все возможное для обеспечения критически важных нужд пострадавшей страны в сферах медицинской помощи, продовольственного снабжения, транспорта и инфраструктуры. В нашей группе представители всех подразделений федерального правительства США, способных оказать помощь. В данный момент мы разрабатываем планы и выделяем ресурсы так, чтобы наиболее эффективно удовлетворить некоторые просьбы руководства Гаити и наших команд по оказанию помощи на месте катастрофы. Шах сказал, что для доставки помощи его агентство будет использовать транспортные ресурсы ВВС и береговой охраны США. По сообщению представителей Пентагона, к отправке на Гаити готовится американский плавучий военно-морской госпиталь, пришвартованный в Балтиморе. Оценку ситуации на Гаити проводит и группа Южного командования Пентагона. По словам ее руководителя, генерала Дугласа Фрезера, на место катастрофы может быть послано 2000 американских морских пехотинцев. Пока не ясно, будут они использованы для поддержания общественной безопасности или для оказания гуманитарной помощи. Ряд крупных американских компаний, в частности торговый гигант Walmart и Bank of America, заявили о выделении средств в помощь пострадавшим гаитянам. Коалиция InterAction, которая объединяет базирующиеся в США международные неправительственные организации, разместила в интернете рекомендации о том, куда обратиться желающим принять участие в спасательных операциях в Гаити и направить в эту страну материальную помощь.
Рассказывал Алан Давыдов. Вторая ночь после землетрясения принесла гаитянам и надежды, и новые страхи. Надежда связана с прибытием гуманитарных грузов и спасателей. Страхи с тем, что первый шок уступит место гневу на власти, не способный ничем помочь своим согражданам, и разгулу преступности, которой Гаити отличалась и в спокойные времена. По словам репортеров CNN, вечером в среду стрельба была слышна в некоторых районах Порто-Пренса.
Рассказывал Юрий Жигалкин. На днях в Москве было объявлено о создании профобъединения альтернативного ФНПР, Координационного совета председателей профсоюзов. Российские профсоюзы продолжают борьбу за влияние на власти в деле отстаивания интересов людей труда. Программная цель нового профобъединения – образование платформы для независимых профсоюзов по объединению усилий в защите трудовых прав граждан. Репортаж Карена Агамирова.
12 января председатели крупнейших профсоюзов России образовали Координационный совет председателей профсоюзов. Председателем совета избран председатель объединения Соцпроф Сергей Вострецов. Такая форма объединения, подчеркивается в совместном заявлении, поможет более оперативно решать проблемы отраслевых профсоюзов, обмениваться мнением и опытом, помогать друг другу в решении трудовых конфликтов и пресекать попытки преследования профсоюзных активистов. Мы не будем сейчас вникать в сложные правовые конструкции, это отдельная тема, но при этом надо учитывать действующий трудовой кодекс и его статьи, регламентирующие защиту профактивистов. И эти нормы на данный момент действуют. Тем не менее, руководство нового профобъединения обеспокоено. У микрофона Сергей Вострецов.
Для чего мы создали вот такой вот орган? Да, 80% профсоюзов, не входящих в систему ФНПР, объединились в такой координационный совет. Поводом к такому объединению послужило решение Конституционного суда по 374 статье, которая фактически лишила защиты наших профсоюзных лидеров.
Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев объяснил разницу между ФНПР и вновь образованным профобъединением.
Профсоюзы в России состоят из профсоюзов ФНПР, которые не призывали никогда к реальным действиям, и они не отреагировали на кризис. А те профсоюзы, которые не входят в ФНПР, не могли выработать свою общую позицию в связи с тем, что мы были раздроблены. Вот сейчас, вчера мы собрались, куда входит 70-80% всех профсоюзов, не входящих в ФНПР, и будем начинать вырабатывать общую позицию о происходящем в стране и реакции.
Секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков отреагировал на это так.
Мы не собираемся мириться с присутствующими там профсоюзами о степени активных действий. Я назову только просто несколько цифр, а именно за прошлый год в рамках ФНПР профсоюзные юристы участвовали в рассмотрении примерно 15 тысяч судебных дел, представляя там интересы членов профсоюза и трудящихся, из которых 90% было выиграно. Ежегодно в стране заключается более чем 100 тысяч коллективных договоров, опять-таки в рамках системы Федерации независимых профсоюзов России.
Это был репортаж Карена Агамирова. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 8:30. Напомню вам, что сегодня в 11:00 у нас в эфире программа «Время гостей». Ведет ее Виктор Резунков, а тема «Будет ли безработица», как заявил президент страны Дмитрий Медведев, одной из самых сложных проблем этого года в России. Но эту тему ведущий программы Виктор Резунков обсуждал с председателем Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимиром Дербиным. Сейчас в Москве 8:30, краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Три самолета МЧС со специалистами и аэромобильным госпиталем на борту вылетели на Гаити для оказания помощи пострадавшим от катастрофического землетрясения. Число жертв стихийного бедствия, почти полностью разрушившего столицу страны Порт-о-Пренс, оценивается в десятки тысяч. Среди погибших 16 сотрудников миссии ООН. Самарский областной суд рассмотрит сегодня требования прокуратуры признать художественный фильм «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский решил передать полученную им литературную премию журнала «Знамя» воспитанникам лицея Кораллова. Апелляционный суд в Киеве признал виновными в массовом голоде на Украине в 1932-33 годах бывших руководителей СССР, Украинской ССР и Коммунистической партии, в том числе Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича. В Грузии сегодня пройдет региональная конференция по вопросам энергетики. Как сообщили в МИД Грузии, в ней примут участие представители 10 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Израиль принес официальные извинения Турции после заявления Анкары об унизительном обращении с турецким послом со стороны израильского внешнеполитического ведомства. В Афганистане погибли 5 военнослужащих международной коалиции. Президент Монголии объявил мораторий на смертную казнь. Выступая в парламенте страны, он предложил заменить смертную казнь 30-летним тюремным заключением. Правозащитная организация Amnesty International приветствовала предложение монгольского лидера. Правительство России в ближайшие 3 года намерено добиться снижения уровня потребления алкогольной продукции в стране на 15%. В Польше полиция нашла картину Клода Моне «Пляж в Порвилле», похищенную около 10 лет назад. Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла Чехию критике за распространенную практику направления детей из цыганских семей на учебу в специальной школе для отстающих в умственном развитии.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в нашей программе мы спрашиваем, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. Депутаты Государственной Думы на первом заседании весенней сессии большинством голосов лишили права выступления на месяц депутата от КПРФ Николая Рябова. Думская комиссия по этике сочла недопустимыми формулировки протокольного поручения депутата. Николай Рябов потребовал комитета по бюджету проверить обоснованность финансирования представительств регионов России в Москве. По мнению депутата, на эти учреждения, которые фактически превратились в гостиничные комплексы для глав регионов, тратится слишком много средств. Потерпев неудачу в Государственной Думе, депутат Рябов пытается выяснить в аппарате правительства, чем в прошлом году занимались эти представительства и на какие средства. Об этом он рассказал в интервью моей коллеге Анастасии Кириленко.
Я выступал с протокольным поручением по вопросу уточнения необходимости создания региональных представительств при правительстве Российской Федерации. Я просил уточнить цель, задачи, какие вопросы они решают и почему регионы расходуют на эти представительства такие огромные суммы. В частности, Нижегородская область расходует по 2010 году более 53 миллионов рублей на это представительство. Помножим на все регионы, получаем где-то в пределах 5 миллиардов рублей. Возникает вопрос целесообразности этих структур. В протокольном поручении я говорил, что более воровской статьи в бюджетах регионов придумать сложно. За что меня обвинили в том, что я якобы всех обозвал ворами, правительство и региональное правительство, и без якобы доказательно. Чего мне доказывать? Я прошу, наоборот, мне пояснить необходимость этих затрат и целесообразность содержания таких представительств. Вот на основании этого было принято решение лишить меня слова.
То есть в итоге ваше протокольное поручение не было принято?
А да, оно и не было принято, естественно. Даже некий Макаров, депутат, который является членом бюджетного комитета, а это давалось протокольное поручение бюджетному комитету, винил не только меня в некорректности выражения этого слова, но чуть ли не в преступлении, даже просил рассмотреть вопрос открытия уголовного дела на меня. Я сделал запрос в правительство на Путина 10 декабря с тем же вопросом, какова общая сумма затрат на содержание всех представительств и какие конкретно вопросы были решены этим представительствами в 2009 году. Жду, может, получу чего-то.
Ответа вы не получили пока, но как вы предполагаете, на что уходит 50 миллионов?
Это в основном содержание здания в городе Москве и там 3-4, может быть, человека, которые находятся в этом здании, которые поддерживают его в теплом рабочем состоянии. И в основном туда приезжают господа правители из регионов, где останавливаются на проживание в случае нахождения их в Москве. Даже неважно, по служебной линии они прибыли или по своим личным делам. То есть это практически гостиничный комплекс. Вот и вся задача. Если они чисто такие функции выполняют, то нет вопросов, пожалуйста, пусть ликвидируют. Деньги расходуют на более нужные цели. У нас достаточное количество гостиниц в городе Москве. Пусть останавливаются в гостиницах, причем не в самых дорогих фешенебельных номерах, а скромнее надо себя вести.
Это было интервью Анастасии Кириленко с Николаем Рябовым. Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер пейджера в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение посылайте на номер 8 903 743 2801. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете также и на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, еще раз вопрос. Способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников? Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Но я считал и считаю, что нет. Большинство, во-первых, большинство в Государственной Думе имеет партия «Единая Россия». Они-то и являются главными вместе с Путиным коррупционерами в стране. И пока будет в Государственной Думе вот эта коррумпированная партия и назначаться губернаторы от «Единой России», средства контролировать невозможно. Спасибо за внимание.
Таково мнение Анатолия из Брянской области, а наши слушатели пишут, майоровы пишут, какой наивный вопрос, разве депутаты не те же чиновники, в том смысле, в котором мы понимаем, и что же они тогда будут предотвращать, наоборот, они будут всячески способствовать возможности чиновников участвовать во всех коррупционных мероприятиях. Это сообщение от наших слушателей майоровых, а сейчас давайте послушаем Георгия из Москвы. Георгий, как вы считаете, способны депутаты предотвратить расходование госсредств?
Здравствуйте, это Георгий. В прошлом году по «Свободе» была очень интересная беседа с музыкантом Николаем Петровым, профессором Московской консерватории. И вот он обратил внимание, что среди нашего чиновничества и депутатского корпуса очень много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. А это люди с отклонениями психики.
Так, Георгий, пожалуйста, давайте ближе к нашему вопросу.
Не способны решить правильно этот финансовый вопрос. Они только в свою пользу работают.
Это был звонок из Москвы от слушателя Георгия. А на интернет-сайте «Радио Свобода» Лаура пишет. Депутаты, как же они могут предотвратить трату чиновниками государственных средств, если депутаты сами тратят баснословные деньги и никому не подотчетны? Павел из Донецка. Депутаты федерального значения способны, но с оговорками, что это не коснется их и тех, кто будет выявлять этих растратчиков. У нас есть еще звонки в прямом эфире. Иван из Москвы.
Доброе утро.
Доброе утро, Иван.
Ну, вопрос какой-то странный. Дело в том, что у нас целая система отживания народе. И вот депутатский корпус – это один из существенных элементов этой системы. Они для того и избираются, чтобы этим заниматься, как они могут это контролировать.
Ну, нельзя же говорить так про всех, Иван.
Так я говорю, естественно, я имею в виду основное, так сказать, основное количество этого депутатского корпуса. Исключение, естественно, всегда есть, но это только исключение.
Таково мнение нашего слушателя Ивана. Сейчас послушаем Раису. Раиса, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Я живу в Зеленодольске. У меня, конечно, дом нет, но я слушаю «Свободу». Обязательно. Я проживаю в землянке. И, так как у меня за газ не могу платить, а депутаты, насчет депутатов, они не могут. Туда надо обезьяны всех сажать. Менять надо их.
Ну, вот Раиса предлагает поменять депутатский корпус. Еще одно сообщение от Константина из Санкт-Петербурга, который, если смягчить формулировки его ответа, написал нам, что расходовали государственные средства на личные нужды чиновники, расходуют и будут расходовать, а «Единая Россия» все будет прикрывать. Вот так можно перефразировать сообщение нашего слушателя Константина из Санкт-Петербурга. Александр из Сызрани пишет, о невозможности преодолеть данный соблазн сообщил вчера депутат Жириновский в постановочном бессилии, сломавший микрофон. Это нам прислал сообщение Александр из Сызрани. Еще раз напомню, номер пейджера в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. И еще одно, еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Слушатель, который подписывается инициалами ДЗ, пишет, если вы о Медведеве с Путиным, то по факту они уже давно не чиновники. А депутаты ничего не могут изменить, даже теоретически. Еще одно сообщение от Звонимира. Смешной вопрос. Конечно же, нет. Как и трату государственных средств на нужды депутатов, то есть себя любимых. Андрей из Новосибирска прислал нам сообщение. Он пишет, в том составе, который сейчас есть, депутаты не могут предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос, способны ли российские депутаты предотвратить расходование государственных средств на личные нужды чиновников. Ровно через час вновь заработает телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода». Звоните, телефон 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет, и есть одна достаточно интересная и популярная в сегодняшней прессе тема, о которой подробно расскажет наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Вчера, 13 декабря, в вооруженных силах России произошли серьезные перестановки. В запас был уволен главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Владимир Болдырев, также уволен командующий Северокавказским военным округом Сергей Макаров. Средства массовой информации полагают, что отставки стали следствием масштабной проверки, выявившей факты коррупции. Об этой теме сегодня пишут газета «Коммерсант» в публикации под заголовком «Генералы России сибирским округом прирастать будут». «Российская газета» в публикации «Генеральский пасьянс». Газета «Ведомости» публикация «Звезды молодым». Газета «Время новостей» публикация «Команда отставить». Издание «Газета» Дмитрий Медведев омолодил генералитет. Но примечательно, что первополосной публикации эта тема стала только в газете «Время новостей». Итак, подробнее. Газета «Коммерсант» сообщает, что по официальному сообщению военного ведомства генерал Болдырев ушел в отставку в связи с достижением им предельного срока службы – 60 лет. Но на практике таким высокопоставленным военачальником указом президента сроки службы продляются до 65 лет, отмечает газета. А отставку Сергея Макарова, которому должно исполниться только 58 лет, в Министерстве обороны вообще отказались комментировать. «Российская газета» пишет, что ушедших в отставку военачальников Болдырева и Макарова заняли, соответственно, Александр Постников и Александр Галкин. Первый до назначения в Москву командовал войсками Сибирского военного округа, напоминает газета. Второй был в этом округе начальником штаба. А сибирскими частями теперь будет руководить Владимир Чиркин, который прежде занимал должность начальника штаба в Приволжско-Уральском военном округе. Газета «Ведомости» отмечает, что, по словам источника, близкого к руководству Министерства обороны, в декабре был уволен и гражданский начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Александр Горбунов. Источник также сообщил, что часть новых назначенцев, в частности Андрей Третьяк, являются людьми, близкими к начальнику генштаба Николаю Макарову, а Болдырев и Макаров не входили в этот круг. Газета «Время новостей» сообщает, что еще одной причиной отставок могли стать предварительные результаты работы инспекции Министерства обороны по личному составу. Совместно с главой военной прокуратуры она проводит в главкоматах, штабах военных округов и флотов, в родах войск, а также в департаментах главных и центральных управлениях Министерства обороны масштабную проверку, связанную с фактами коррупции в военном ведомстве. Но подробности, я думаю, будут уже в выпуске 12-часовой информационной программы.
Подробности и комментарии. Спасибо, Надежда. Еще одна тема из свежих российских газет примерно через полчаса на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити оценивается в десятки тысяч. Россия направила на Гаити самолет со специалистами и аэромобильным госпиталем. Самарский областной суд рассмотрит сегодня требования прокуратуры признать художественный фильм «Россия-88» режиссера Павла Бардина экстремистским. В Дагестане восстановлен газопровод, который был поврежден в результате взрыва 12 января. Подача газа возобновится в ближайшие часы. Суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу защиты потерпевших от действий бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который стрелял в людей в московском супермаркете весной прошлого года. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский решил передать полученную им литературную премию журнала «Знамя» воспитанникам лицея Кораллова. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
Пусть первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Городской репортаж в программе «Время свободы». Петербургские депутаты получили ответ на свой запрос относительно ритуального жертвоприношения, устроенного в Апраксином дворе 27 ноября на глазах у множества людей в день начала праздника Курбан-Байрам. Валентина Матвиенко ответила, что специального городского регламента разрабатывать не потребуется, поскольку публичный забой животных нарушает сразу несколько федеральных законов. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
27 ноября мусульманские торговцы Апраксина двора резали баранов прямо на асфальте. Фотографии запечатлели лужи крови и многочисленных зевак. Многие тогда возмутились тем, что забой баранов происходил, невзирая на присутствие детей, на то, что чувства людей европейской культуры неизбежно оказываются оскорбленными подобным зрелищем. Удивила людей и спокойная реакция милиционеров, объяснявших, что у них нет правовой основы, чтобы пресечь происходящее. Возмутились и депутаты городского законодательного собрания. В декабре фракция эсеров направила губернатору соответствующий запрос. И вот теперь получен ответ от губернатора. С одной стороны, Валентина Матвиенко признает забой животных во время праздника Курбан-Байрам частью традиционного религиозного обряда, свободное отправление которого гарантировано федеральным законом о свободе совести и о религиозных объединениях. С другой стороны, она подчеркивает, что для подобных обрядов отведены специальные места, и существует их исчерпывающий перечень, и это означает, что проведение таких обрядов и церемоний в публичных местах недопустимо. Так что милиционеры имеют полное право привлекать к административной ответственности руководителей религиозных организаций и граждан, не соблюдающих закон. Губернатор указала и на несколько других законов, которые нарушаются в ходе публичных жертвоприношений. Глава петербургских эсеров Олег Нилов в принципе удовлетворен ответом губернатора на свой запрос.
Главное, я услышал от губернатора, что действительно повторение таких событий с публичным осуществлением вот забоя животных в центре города, на рынках, на площадях, недопустимо. И губернатор перечисляет те законы федеральные. Это является основанием для предотвращения и привлечения к ответственности нарушителей. Милиция бездействовала, хотя имелись все основания для пресечения этих правонарушений. И дала поручение в этом ответе милиции провести проверку, чтобы впредь доблестные наши милиционеры не разводили руками, не дай бог, увидев что-то подобное на улицах города. Ну и, естественно, она перечисляет те специально отведенные места, где возможен вот забой животных. Это профессиональные такие вот животноводческие бойни.
Ранее глава Координационного совета мусульман Петербурга Шамиль Мугатаров отозвался в прессе на запрос петербургских депутатов, назвав его пиар-акцией и попросил их не вмешиваться во внутренние дела исламской общины. Он сказал, что петербуржцы не мусульмане, просто не знают, что это жертвоприношение имеет истоком Библию, а продавцы сопрашки просто не догадались резать баранов вдали от людных мест. Такого мнения придерживаются не все мусульмане, говорит Вильнур Бикбаева, секретарь татарской общины Петербурга.
Мы подготовили материал о том, как действительно это происходит в цивилизованном обществе мусульман. Очень много людей живет в Санкт-Петербурге, очень много мусульман. И есть мусульмане, ну, разных, да, там, категорий, делают это вот как принято у него, там, например, на родине. Наша община, вот она проводит большие праздники, да, вот этот Курбан-Байрам, где собирается там несколько сотен человек. Но предварительно, вот когда приносят жертву животные, его тщательно отбирают, и потом отвозят в Гатчину, там есть ветеринарная служба специальная. Там есть только имам, который читает молитву, то есть перед жертвоприношением обязательно нужно прочитать молитву. И потом уже в чистом закрытом помещении, не на глазах ни у кого, происходит этот обряд, и потом уже ветеринар все это проверяет.
Этот аспект очень важен, поскольку мясо потом раздается малоимущим. Религиозный обряд, отправляемый публично, не может быть частным делом людей. Так считает православный священник Вениамин Новик.
Это недопустимо вообще-то. Все-таки, во-первых, есть закон против жестокого обращения с животными. Во-вторых, надо учитывать все-таки культурный контекст. У нас другая культура, надо с ней считаться. Решать надо в духе диалога, в духе взаимного уважения культур. Давайте на принципах паритета уважать культуры друг друга.
О необходимости взаимного уважения говорит и знаменитый петербургский писатель-фантаст Борис Стругацкий.
Конечно, это жестокое обращение с животными. Но это освящено религией. Это все не так просто на самом деле. Другое дело, что элементарная этика, мне кажется, запрещает устраивать такое отправление культа на глазах у иноверцев, так сказать. Дело мусульман, они могут праздновать свои праздники любые, но они не должны нарушать при этом общественного спокойствия в той стране, в которой они живут. Поэтому сам по себе религиозный обряд, по-моему, не может быть предметом осуждения. По способу отправления, да, он, мне кажется, нарушает общественные законы нашей страны, города Петербурга.
И, наконец, возвращаясь к депутатскому запросу, его автор Олег Нилов говорит о необходимости ужесточить закон о жестоком обращении с животными. Он недоволен, что сейчас наказание возможно только в случае жестокого обращения с животными в присутствии малолетних детей.
Нормальные цивилизованные граждане, они действительно не хотят и не должны быть свидетелями рабов животных.
Олег Нилов надеется, что подобные эксцессы в Петербурге не повторятся. Для этого даже не нужны специальные постановления. Он считает, что пора обратить внимание на такие вещи, происходящие и в других регионах России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Она посвящена сообщениям из Йемена. Я передаю слово Юрию Жигалкину.
Сообщение о том, что йеменские силы безопасности уничтожили во вторник главу ячейки Аль-Каиды в этой стране, взявшую на себя ответственность за организацию попытки теракта на борту американского авиалайнера, вызвало сдержанную реакцию в Соединенных Штатах. Во-первых, истинная роль убитого в структуре Аль-Каиды, как и его причастность к попытке теракта, пока твердо не установлены. Во-вторых, успех в нейтрализации одного из заметных террористов лишь подчеркнул в глазах американских политиков и экспертов крайне неприятный факт существования нового опасного очага терроризма. Это Йемен, страна, разрываемая сепаратизмом, где контроль центрального правительства ограничивается, по словам экспертов, территорией городов, где уже нашли убежище по крайней мере несколько сотен членов террористических организаций, связанных с Аль-Каидой. Не случайно успех йеменских сил безопасности, кстати, далеко не полный, потому что 15 из 20 боевиков удалось отстреляться и уйти от преследования, вынудил к редкой откровенности одного из ведущих американских законодателей. Председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин публично заявил, что США должны рассмотреть возможность применения воздушных ударов, использования беспилотных самолетов и проведения специальных операций против Аль-Каиды в Йемене. Подобные заявления до сих пор считались дипломатически некорректными, поскольку йеменские власти протестовали против любого прямого участия Соединенных Штатов в антитеррористических операциях на их территории, опасаясь, что это прямое участие США может усугубить конфликт, добавив аргументов сторонникам Аль-Каиды. Заявление Карла Левина американские эксперты рассматривают как признак того, что США могут начать проведение точечных операций в Йемене уже в ближайшие месяцы. Но пока официальный Вашингтон приветствовал успех йеменских сил безопасности, рассказывает Ян Рунов.
Национальные силы безопасности проходят интенсивную подготовку у американских инструкторов. Америка оказывает Йемену разведывательную, техническую, финансовую помощь, но своих солдат Соединенные Штаты в Йемен отправлять не намерены. Генерал Дэвид Петреус говорит: «Мы признаем, что имеем дело не с кратковременной проблемой, поэтому в бюджете, подписанном президентом Обамой, предусмотрено увеличение более чем вдвое американской помощи Йемену для укрепления его системы безопасности. Если раньше на такую помощь было выделено 70 миллионов долларов, то в нынешнем финансовом году она будет доведена до 150 миллионов, плюс будет увеличена и экономическая помощь. Власти Йемена не хотят ввода американского военного контингента в их страну, и это с удовлетворением воспринято в Вашингтоне. Соединенные Штаты всегда выступали за то, чтобы страны сами, собственными силами, справлялись со своими внутренними проблемами. В поисках решения проблем власти Йемена предложили йеменской Аль-Каиде диалог с условием, что первым делом боевики откажутся от насильственных действий, осудят терроризм, сложат оружие и вернутся к мирной гражданской жизни. Несмотря на прогресс в борьбе с терроризмом, в Вашингтоне ожидают новых попыток терактов против Соединенных Штатов. Такие предположения основаны на опыте 2002 года, когда после разгрома Аль-Каиды в Афганистане эта организация активизировала связи с другими террористическими группировками. Сейчас Аль-Каида занялась мобилизацией боевиков из повстанческих групп в странах Северной Африки, Сомали и в Йемене. Это представляет особую опасность, говорит профессор Нью-Йоркского университета Сэм Расков. Аль-Каида опять создает более мелкие, более самостоятельные, локальные, региональные террористические ячейки. Все это, по мнению экспертов, усложняет борьбу с Аль-Каидой. Еще одна особенность в том, что в самих Соединенных Штатах растет число желающих сотрудничать с исламистами. Если раньше американцы считали это чисто европейской проблемой, где иммигранты из мусульманских стран не желали ассимилироваться, то сейчас с этой проблемой сталкиваются и Соединенные Штаты. Месяц назад группа молодых мусульман из Вашингтона отправилась в Пакистан, чтобы пройти там школу джихадизма. Два десятка американцев сомалийского происхождения, жители Миннеаполиса, побывали в последние два года в тренировочных лагерях террористической группировки «Аль-Шабаб» в Сомали. По мнению американских экспертов, нынешний год окажется для американских органов борьбы с терроризмом не легче предыдущего.
Рассказывал я Нурнов. Несостоявшийся рождественский теракт, сообщение последних дней об аресте двух потенциальных террористов США, взрыв на базе ЦРУ в Афганистане вызвали новый резкий прилив внимания к проблеме терроризма и предупреждений о нарастающей опасности всемирного террора. Однако некоторые эксперты напоминают, что понятные в такой ситуации эмоции не должны застилать реальной картины, заключающейся в том, что последние попытки терактов свидетельствуют, скорее всего, о том, что Аль-Каида не способна организовывать масштабные акции, подобные атакам 11 сентября. Иными словами, антитеррористическая кампания дает результаты. Сейчас главную угрозу могут представлять разобщенные, так сказать, самодеятельные террористические ячейки. Публичный поиск руки Аль-Каиды за любой вылазкой террористов может служить, по словам этих экспертов, лишь укреплению того, что кое-кто из них называет брендом Аль-Каиды.
Рассказывал мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Репортаж о ситуации на Гаити. Район пострадал от сильного землетрясения. И интервью с экспертом из Института Российской Академии Наук. И, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями на тему, способны ли российские депутаты предотвратить расходование госсредств на личные нужды чиновников. Все это в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.